Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня на недавний актуалитет – драка в Новых Ватутинках. Отчего мигранты собираются в стаи? Ну, вы все знаете об этом конфликте, который произошел в Новых Ватутинках. У меня когда-то в советское время дача была в Ватутинках. Они еще тогда не были новыми, они были просто Ватутинками. Я с тех пор там не был, поэтому не знаю, во что оно превратилось. Но судя по тому, что показали, это очередная, так сказать, галерея человейников с кучей припаркованных машин и такими же дворами. И в них, значит, некий мужчина с ребенком попал под раздачу нескольких мигрантов. Там человека 4 было. И то, что меня поразило в этой драке, это не то, что бывает какой-то конфликт, не то, что бывает какой-то отморозок, который там начинает что-то на мужчину вот с 4-летним ребенком там тянуть или как-то с ним драться, потому что понятно, что на детскую психику это оказывает такое жуткое воздействие. Но то, что их было сразу куча, и они все, так сказать, набросились на вот этого вот некого отца, для того, чтобы, как говорится, ударить его и не просто так, знаете, дать по морде, а вот, что называется, ногами втоптать в грязь. И то, что это происходит вот по такому стайному принципу, меня, честно говоря, шокирует особенно. Потому что, ну, кто-то с кем-то не поладил, кто-то кому-то чего-то сказал, кто-то кому-то дал в морду, ну, допустим. Это уже преступление, но, тем не менее, это еще как-то укладывается в человеческие рамки. А когда на тебя набрасывается стая таких вот зверьков, ну, их так называли еще в советское время, я думаю, что этот термин и до сегодняшнего дня сохранил свою актуальность. Это, конечно, оказывается жутковато, и поэтому хочется разобраться в причинах этого феномена, почему так происходит. Тем более, что это не в первый раз, ну, за последнее время. Потому что в московском метро тоже вот было видео показано недавно, где-то с недели назад или две, по телевидению тоже была точно такая же драка, так сказать, кто-то кого-то чем-то зацепил, и там трое отморозков, так сказать, бросилось топтать одного там молодого человека. Вот. Причем с явным намерением, так сказать, его укантовать по полной программе. Вот почему такое происходит? Как ты думаешь, Саш?
Ну, у меня несколько двойственное ощущение от всего происшедшего, почему вот мы обсуждаем сейчас тот вопрос, который на самом деле, как кто-то из классиков сказал, что не надо придумывать никаких дополнительных теорий, когда достаточно обычного городового. Мы становимся жертвой информационного поля, когда нам показали это на видеокамерах, и действительно производит ужасное впечатление. По этой причине мы вполне себе благородно возмущаемся, совершенно справедливо, говорим об этом, и говорим, так сказать, не только мы, а большое количество людей, весь интернет заполнен текстами на эту тему. Потому что по сути, по своей, это, в общем-то, околобытовой конфликт, который должен быть разрешен абсолютно на раз-два со словами вот этих там трех или четырех товарищей в тюрьму, пожалуйста, быстренько, без всякого особого там. Ну, вот там вся фактура, она видна на видеокамере, так сказать, все понятно, и ничего с этим делать нечего. Но раз уж мы, так сказать, заговорили на эту тему и вынуждены говорить на эту тему, и так сложилась ситуация, что мы говорим на эту тему, то тут, конечно, некие подводные камни имеются. Ну, первый, который лежит на поверхности, это те самые человековейники и криминогенная ситуация, сложившаяся вокруг проживания, так сказать, этих людей в этом месте. Значит, это тема для осмысления. Это уже не просто посадить этих товарищей в тюрьму по закону. По закону на то, что полагается. А это тема для какого-то обсуждения, выводов, для того, чтобы понять, что происходит там с местным РУВД или там отделением полиции, которое существует, как оно работает, как эта ситуация складывается, откуда взялись эти товарищи. Значит, и это тянет за собой, так сказать, вот это их оренбургское происхождение их российских паспортов, которое, мы это понимаем совершенно точно, носит сомнительно фальшивый характер. И мы знаем ситуацию, когда так сказать, большое количество людей, русскоязычных, выехавших из других республик, длительное время не могли оформить российское гражданство. А тут вдруг почему-то, так сказать, вот эти люди с полукриминальным, так сказать, настроением по жизни получают это самое гражданство пачками, и конца края этому не видно. И Тут нужны выводы, может быть, и по Оренбургу, и по той миграционной службе, которая оформляла этих товарищей. Вот, я бы на этом и ограничился, потому что если мы пойдем по пути того, что так это стало ну уж совсем массово, это не стало совсем массово, что с этим надо бороться каким-то другим способом, не правовым, это тоже не так, это неправильно. И здесь вот тот случай, когда классик мудр, когда он говорит, что здесь нужен просто городовой. Но городовой должен быть вовремя, точно, на месте, по суду. А в той ситуации, когда мы не доверяем ни городовому нашему, когда мы не доверяем нашему суду, когда мы не доверяем нашему закону, когда мы не доверяем нашему, как там называется, Государственной Думе, когда мы не доверяем президенту, вот в этой ситуации, вот в этой ситуации, любой, я подчеркиваю, любой единичный случай, в котором вроде бы все очевидно, он вырастает в конфликтную ситуацию. И это само по себе, говорит не об данном конкретном случае, не о конкретном, не о конкретной ситуации. Это говорит о ситуации в стране, что у нас законы дерьмо, суд продажен, регистрационные службы работают за бабки, так сказать, и оформляют черти чего. Значит, людей оформляют сюда, так сказать, из ближнего зарубежья не по причине надобности их, как в рабочей силе, а по причине того, что они платят взятки и приезжают сюда, так сказать, торговать зеленью, там, не знаю чем. Вот в чем проблема. И из этого действительно вот возникает. Поэтому я бы отделил как бы существо данного случая, о котором говорить нечего, должно выйти в суд. Но мы не знаем, в какой суд. Должно быть осуждены по закону. Мы не знаем, по какому закону. Мы понимаем, что законы перевраны до такой степени и так интерпретируются судами, что мы глазам не видели. И по этой причине мы не доверяем. По этой причине, когда мы видим на экране это какое-то безобразие, нам хочется бежать туда и самосуд устраивать Линча, как какую-то родновидность суда Линча. Вот в чем проблема. Это уже серьезная проблема. Это не конкретный случай. Это вот до чего довели нас руководители наши, сидящие в Кремле, в Государственной Думе, в судах так называемых. В управлениях по миграции так называемых. Вот где проблема. А то, что в данном случае, еще раз говорю, городовой.
Ну, мое мнение, что в этом случае, к сожалению, городовым не обойдешься, при всей справедливости утверждения классика. По нескольким причинам. У меня вот три как бы соображения разной степени глобальности. Первое, то, которое лежит в первом приближении, это то, что действительно проблема трудовых мигрантов существует, и в основном она связана с тем, что на стройке, в частности при направляющем руководящем воздействии господина Хуснуллина, нам с тобой хорошо известного, который руководит этим процессом, этих мигрантов заводится все больше и больше, и как он утверждает, для того, чтобы осуществить эти масштабы строительства, нам требуется там чуть не 5 миллионов мигрантов. И поэтому в этой гипотезе, соответственно, те люди, которых они завозят, и которые работают за 20-30 тысяч там, эквивалентного заработка 8-часовому, они работают по 12 часов, соответственно, русских рабочих не найти. То есть, они работают за копейки, то есть, в этом понимании, и с них, так сказать, дерутся сверхприбыли. А само это жилье, как таковое, которое строится, о чем ты, Саша, неоднократно говорил, вот, это фактически просто инструмент коммерческой наживы, потому что в тех объемах, которые оно реально требует для функционирования города, оно просто не необходимо. И понятно, что когда территорию Новой Москвы присоединили туда, то это не для того, чтобы строить социальное жилье для москвичей, допустим, улучшать жилищные условия, а чтобы как раз способствовать притоку, с одной стороны, людей с деньгами, которые будут покупать здесь эту жилплощадь, а с другой стороны, создавать это поле для трудовых мигрантов, за счет которых строительные комплексы, все, кто на нем повязаны, они извлекают сверхприбыли. Пожалуйста, Саша, скажи, я потом добавлю остальное.
У меня правка, так у нас передача на самом деле. Поэтому, когда мы говорим об обстоятельствах этого дела, мы их точно не знаем, правильно? Мы не знаем конкретно, где они работали, как они работали, что это. Вот. Мы знаем только их национальность, Угу. Знаем их национальность.
Саш, я сразу же тебя поправлю. Там было несколько репортажей с этого места, и один из них тоже мне врезался в память. Это когда там организовали тотальную проверку всего района на предмет как раз мигрантов, нелегальных и так далее. Кто-то из жителей заснял, как в окружающие поля, это же новые Ватутинки, там не все еще застроено, там еще просто поле, которое раньше было. Вот, там бежали какие-то стаи людей, вот именно стаи, вот, которые в этих полях прятались для того, чтобы их не застукали где-то на квартире. Так что, скорее всего, это стройка, судя по количеству людей.
Не знаем. Более того, мы знаем, что они азербайджанцы. Нетипично для азербайджанцев работать на стройке. Азербайджанцев типично работать на рынке. Более того, это не гастарбайтеры, которые приехали, бесправные, которые, ты говоришь, обирают. Это люди, которые приехали в Оренбург, оформили там себе гражданство и приехали в Москву торговать зеленью или чем-то подобным. Так сказать, вот. Это другая категория людей. Если бы это то же самое произошло бы с таджиками или киргизами или узбеками, скорее всего, так сказать, вот тот пассаж, который ты произнес перед этим, он был бы абсолютно правильный, я бы с ним согласился. Значит, здесь мы ситуацию имеем несколько иную. Эти три обалдуя, они, во-первых, азербайджанцы, и их колоссальное количество в Москве, они натурализованы в разной степени. Кто нелегально, кто натурализован, так сказать, их чуть ли не 700 тысяч по Москве, какие-то цифры произносят, такие большие по величине. Это действительно представляет собой определенную угрозу при условии их криминализации и при условии того, как они попали и чем они занимаются. Значит, это реальная проблема. Вот это конкретная национальность, это конкретно люди из этой конкретной республики. И они не бесправные киргизы, узбеки, таджики, которые работают на стройке или таксистами. Это торгаши, которые сидят на рынке. Я вот с этой поправкой только. Вот.
Ты знаешь, Саш, я на поправку тебе сделаю тоже контрпоправку. Понимаешь, их назвали выходцами из республик Закавказья. Это раз. Это то, что было сказано официально. Два, это то, что за них резко вписалась азербайджанская община. Из чего мы делаем вывод, что это азербайджанцы. Но.
Ну и у них отчество Аглы, это характерно для азербайджанцев.
Согласен, да. Ну, про отчество я ничего не слышал, я не видел нигде их имен. Но я того что? Конкретно одного кекса из четырех нападавших, которого показали, у него была не азербайджанская морда. Скорее всего, казахская или что-то типа этого. Вот остальных не показывали, опять же, не могу ничего сказать. Но тот, который там был, он был явно не азербайджанец. Поэтому, почему они оказались вдруг республиками Закавказья, тем более в одной компании, тем более так тесно спаяны, тем более типа они друг друга называют братьями, ну не знаю, может, конечно, казах азербайджанцы. Брат навек, но вообще это как-то выглядит странновато. Не говоря уже о том, что если уж ассимилироваться, да, азербайджанцам, ну понятно, что они идут к местам торговли, как ты верно сказал, то есть это Москва, крупные города там и прочее. Оренбург, это скорее казахская зона, ну более или менее, ну среднеазиатская, во всяком случае. То есть здесь что-то нечисто, я вот на этот счет хочу сказать. Можно. Вот. Но второй момент, на который я хотел обратить внимание, то есть я это говорю к тому, что вот эту азербайджанскую национальность я как бы воспринимаю немножко условно, потому что тут не все понятно. Ну вот. И, собственно, почему ее скрывать. Второе, это как раз в факторе сокрытия. Вот понимаешь, другой момент, который не может не напрягать и, в частности, выражается вот в этом стайном поведении, это то, что наша власть, она отчетливо борется со всеми проявлениями, как она считает, русского национализма. То есть, грубо говоря, именно против спайки русских. Вот с этим она активно борется. Тут тебе запреты русского марша, тут и 282-я русская статья, тут и разжигание национальной ненависти, которая относится исключительно к русским. Вот ни к кому другому, так сказать, кто-нибудь оскорбляет, там, скажем, там, русских как таковых, или к ним выражает свой ненависть, это не считается проявлением национальной ненависти. Считается только, если она идет с русской стороны в какую-то другую. То есть власть целенаправленно борется именно с русскостью. И этого невозможно не заметить, потому что это длится десятилетиями. Выражается в актах конкретных, выражается в приговорах и во всем остальном. То есть власть борется с тем, чтобы максимально раздробить русский народ. Чтобы вот ту самую клановость, защиту там, своих, вот он ни в коем случае не проявлял. Вот если их собираются вот эти вот мигранты в стаи, Да, это буквально стаи, так сказать, в зверином понимании этого дела. Это ничего, ну нормально, хулиганство, хулиганство не имеет национальностей. Но если то же самое сделают русские, то это будет сразу же, так сказать, трактоваться как некая национальная ненависть, как национализм там, и прочее, прочее, прочее. То есть вот этот тренд в действии власти, он совершенно отчетливый. Давай, пожалуйста.
У меня совсем мелкая реплика по этой части. Когда ты говоришь о том, что азербайджанская диаспора вписалась за них, вот эти вещи надо пресекать точно. Потому что, еще раз говорю, если мы возвращаемся к теории городового, который должен выполнять свои обязанности, дело диаспоры здесь сидеть и не петюхать. Дело диаспоры проливать слезы по причине того, что они плохо воспитали, так сказать, своих младших товарищей, и сушить сухари для того, чтобы пересылать их в тюрьму. Это вот две задачи, которыми они активно должны заняться и приходить куда-либо с делегациями о том, что мы тут от диаспоры пришли за кого-то тут заступаться. Не надо заступаться. Попался на драке, на хулиганстве, на подобных явлениях. Турма. А в турму, так сказать, вот в гуманных соображениях сухари можешь послать. Это роль диаспоры. И вот эта вещь должна быть совершенно определенная. И если кто-то из диаспоры проявляет излишнее рвение, так сказать, в защите своих соплеменников, то это излишнее рвение.
Это случай, тоже проявление стайности, о котором я говорил на самом
да,
деле.
Да, это тот случай, когда диаспоре можно задать вопрос. А вы что, собственно, за диаспора? Вы за кого, собственно, заступаетесь? Вы диаспора или вы адвокаты мафии? Вот это правильно.
Ну и третий момент, о котором я тоже не могу не упомянуть. Понимаешь, вот эта вот вся стайность, равно как и борьба с русским национализмом, нельзя не заметить, что она возникла только в демократические времена. Вот только начиная с 91-го, 93-го, ну там 2000-го года, тем более путинского правления, да, вот когда это стало проявляться во все более и более нарастающем плане. Вот в советское время, мы с тобой его помним, такого феномена не было. Были какие-то группировки молодежные, банды, они действительно были разных национальностей, в разных республиках и так далее. Но чтобы вот внутри России какая-то группа людей, да, ощущала себя инородным телом, даже имея русские паспорта, и при этом, при всем, собиралась вот именно в стае с целью, так сказать, сгруппироваться против остального населения, а именно это мы видим вот сейчас. Те же дагестанцы там, по-моему, да, которые в вагоне метро учинили вот эту расправу, да, с молодым человеком из Воронежа. Они же тоже все с русскими паспортами. Ну, с российскими, я имею в виду. Понимаешь? Вот это вот непосредственный эффект той национальной политики и того результата, который мы имеем в результате раздела Советского Союза. Вот там многие демократические элементы, так сказать, в свое время, так сказать, немало насмешек возведили новой общности, возникший советский народ, который провозгласил Леонид Ильич Брежнев, как мы помним. А на самом деле-то эта общность была. Вот в тот период стайности не было. И я это отчетливо помню. А вот в этот период она есть. Вот это вот тот продукт, который мы непосредственно получили в результате раздела страны. Причем он идет по все более и более нарастающей категории. И я считаю, что вот в этой стайности поэтому нынешний режим повинен непосредственно. Это то, что сплачивает инородцев, назовем их так, да, вот в эти вот стаи, живущие внутри России, пользующиеся благами, потому что иначе бы они сюда не приехали, они бы жили у себя на месте, да? И вместе с тем, по сути дела, являющиеся в ней инородным телом. И вот власть, а, эту проблему не замечает, б, никаким образом не понимает, как ее регулировать и что с этим делать. Вот она просто создала ее сама своими действиями. И потом после этого вот ставит нас перед существующим фактом. И в этом контексте, подчеркиваю, именно в этом контексте, вопрос городового, который просто окажется на нужном месте, да, это и не решение проблемы. Потому что, ну хорошо, появится городовой. А мы можем там, во Франции, кстати, похожий феномен наблюдается, да, так сказать, да и вообще в Европе, где то же самое, та же стайная категория приходит. Ну, там, вон сегодня, не далее, как во «Франс-24» видел, так сказать, нападение там где-то на полицейских двух, которые там кого-то забирали, там их пинают ногами, там вообще там в полную грудь. Просто больше, стая побольше собирается, и тогда она чувствует себя сильнее полиции. тут уже одним городовым не обойдешься. Знаешь, вот такие у меня размышления на этот счет. Вот. Саш, ну что, может быть, к вопросам тогда перейдем? У нас их много-много. Я просто боюсь, что мы не успеем. Ты не против?
Нет, не против.
Угу. Хорошо. Так. Так, вы в тот раз не совсем ответили. Как вы оцениваете депортацию Дмитрия Гордона из Грузии? Ему власти Грузии также запретили въезд в страну. Теперь ваши комментарии. Ну, они хотят у себя, я понимаю, так сказать, какого-то спокойствия, так как они его понимают. Поэтому, собственно, Гордона и, так сказать, запретили ему въезд, потому что понятно, что он там приехал для того, чтобы какую-то бучу создавать вокруг Саакашвили. Грузинские власти этого не хотят, они его депортировали. В их праве. Ничего не могу сказать по этому поводу. Саш, что думаешь?
Я просто не знаю подробностей, мне сложно судить.
Гордон приехал туда, так сказать, освещать Саакашвили, который сидит в тюрьме, его как бы до границы взяли и депортировали. И запретили въезд в Грузию. Ну, в общем, контекст вот такой вот, простой.
Ну, так. На мой взгляд, это не сильный ход с точки зрения нормальной ситуации. Журналист, как бы, если он, а он ничего, очевидно, ничего не совершил там плохого, почему его, собственно, не пустить? Приехал описать, ну, Саакашвили, ну, описал.
Не знаю, это я считаю, что это дело грузинских властей. Хотят они поступают так, хотят нет.
Это дело грузинских властей, но это не говорит о них хорошо.
Ну, это их дело. Я их не оправдываю, я не являюсь их симпатизантом. Я просто рассуждаю с третьей стороны. Не захотели, чтобы у них там было больше шума. Ну, сделали так. Хорошо.
Ну, Валер, сегодня они одного не пустили, завтра не пустили. Третьего, четвертого, пятого, десятого. Получается какое-то полицейское государство, в котором производят решение.
Это само о чем мы удивляемся? Любое западное государство на сегодняшний день, любое, я подчеркиваю, оно полицейское. Оно полицейское. Вот я смотрю из Франции, так сказать, одно из цитаделей демократии, родины французской революции, репортаж. Это полицейское государство.
Ну что? Насчет французов, не знаю, Грузия с юга от нас, так сказать, вот это я вижу эту процедуру точно.
Полицейское государство такое же. Польша тоже вообще как бы считает себя цитаделью демократии. Ну я уж про Штаты вообще умолчу. Это очевидное просто. Так, вот, дорогие товарищи Краснов и Смирнов, оказывается, браконьер Рашкин еще и скрывает, что он вакцинировался. Какой ведь подлец, на словах не доверяет нашему спутнику уже, а ковида побаивается и обманывает товарищей. Я вообще не очень понял, о чем это. То, что Рашкин не вакцинировался, что ли, в чем смысл? Саш, ты что думаешь? Я ничего не слышал про это.
Добрых два часа на канале «Главтема» рассуждал на тему о Рашкине, лосях, так сказать. Правда, про вакцину я ничего не говорил. Но, честно говоря, мне это осточертело уже некуда. Послушайте на главтеме, так сказать, там уже 170 тысяч просмотров за сутки накопилось. Значит, там, ну, как-то это признак определенного уровня того, что что-то я говорил, поинтересовало. Мне нечего добавить. У меня претензии к Рашкину абсолютно связаны с работой с его. Мне пофигу, вакцинировался он или нет, убил он лося или нет, так, скажем так, очень, очень мало меня это беспокоит. А вот то, что он работает плохо, это да.
Я не знаю, в чем он не доверяет спутнику ВИ, но не знаю. Наверное, высказывал какое-то такое мнение. Трудно комментировать, не понимаю. Так, вот еще вопрос. Вы назвали Зеленского и Саакашвили лающими собаками, не полностью угодными Запада. А разве Зеленский является таким? У него же характер вроде намного более спокойный, чем у Саакашвили. Это когда у нас была передача про Рашкина, я сразу поясню, Саш, спросили вот про Саакашвили. Я сказал, что понимаете, тут вот категория такая, он угоден или не угоден Западу. Есть, как говорится, вот собачки хорошие поведение, которых водишь на поводке, с ним прилично показаться в обществе. То есть, а есть те, которые начинают, как бы защищая хозяина, там, на всех бросаться, лаять. Они-то считают, что они поступают самым правильным образом, а на самом деле для хозяина это неудобство. Вот параллель была такая. А я хочу тебе сказать, что я хочу сказать, что у Зеленского, конечно, характер, наверное, более спокойный. И, безусловно, но это вопрос не просто характера, это вопрос действий, которые предпринимает. Тут вопрос ведь не в экспульсивности действий человека. Саакашвили, конечно, человек более южный. Он как бы выражается, так сказать, более горячим способом. Но смысл, так сказать, того, что он делает, это можно сделать и спокойными словами, как это делает Зеленский. Вот. Но смысл остается тем же самым. Он провоцирует. В данном случае Зеленский постоянно провоцирует Россию. Наверное, это в том политическом трейде, в котором он находится, это правильно. Для, он считает, во всяком случае, правильным. Для целого ряда западных кругов это поведение неудобно. Тем более, когда это продолжается постоянно. Когда тебе постоянно говорят, вот давайте нас защищайте, вот сейчас начнется война, вот сейчас мы разместим тут ракеты, вот сейчас мы сделаем то или сё. Это, ну, вызывает беспокойство, понимаешь? Потому что, ну, он-то разместит и на кнопку, глядишь, нажмет там, понимаешь? А что там потом будет, непонятно, расхлебывать всем нам. Вот с этой точки зрения беспокойство происходит. Оно вполне естественное. Запад это, в общем, достаточно мыслящие люди, исходя из своих интересов, в общем, они понимают поведение, которое удобно, которое неудобно, и вот отношение берется, исходя из этого. Я именно это имел в виду, а не внешние черты поведения. Там кто-то что-то говорит, горячо жестикулируя, а кто-то это спокойным тоном. Речь идет о результате, а не о, так сказать, чисто внешних характеристиках, какой человек там более спокойный или более экспансивный. Вот я именно это имел в виду. Так, что еще? А, вот еще вопрос. Вы говорили, что было всего 800 тысяч за весь сталинский период. Это репрессированных или расстрелянных? Кстати, какой самый правдивый источник показывает это? Можете посоветовать? Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Я ничего не думаю. Я не историк ни разу и не занимался архивами. Ничего не думаю.
Ну, я скажу, да, я занимался этой темой, в общем, не профессионально, могу сказать, но тем не менее тщательно, потому что у меня в семье дед был репрессирован, в общем, короче говоря, у меня с этим связана определенная семейная история. Я в разное время, в разных передачах говорил о следующем, что когда в 91-м году вот как бы свергли советскую власть и открылись как бы архивы, вот все, так сказать, записные демократы той поры, типа священника Глеба Якунина, известного нам с тобой Пономарева и прочее, так сказать, покойного, как этого, как его, ты его все время очень любил.
Ихлова.
Ихлова, да, совершенно верно. Вот вся эта компания, они бросились, так сказать, там искать в архивах ГБ, создавать комиссии, так сказать, о том, чтобы выяснить, ну, сколько же, наконец, миллионов там человек расстреляли за это время. Действительно были подняты архивы, действительно были составлены, так сказать, там бумаги. Они, кстати, их предъявление, скажем так, этих всех статистики, это и началось еще в позднее перестроечное время, где-то года после 89-го, но это шло в таких в исторических журналах советских, издававшихся в ту пору. Нашли 600... Боюсь вот точно соврать, 672 тысячи, что ли, вот человек, которые были действительно расстреляны, так сказать, по приговорам там НКВД или не НКВД, в общем, репрессированных, назовем их так, за весь сталинский период. Подчеркиваю, за весь. Не 800 тысяч, а 600 с чем-то. Там цифра известна там, вплоть до там, последнего человека, потому что эти репрессии все-таки были персональными, это не просто так. Знаете, как немцы там вывели кого-то в Бабьем Яру, там и всех положили. Сколько там тысяч лежит, а фиг его знает. Кого вывели, тех и положили. Здесь, так сказать, если кто-то был репрессирован, то это все-таки было дело. Это была отметка о том, какой приговор вынесен, типа, законно или незаконно, но вынесен, как он приведен в исполнение и так далее. То есть, во-первых, не 800 тысяч, не миллионы, а 672, по-моему, с чем-то. Вот. Могу ошибаться, но что-то типа этого. Это первое. Второе. Значит, подавляющее большинство этих людей относится к расстрелянным, скажем так, да, так сказать, ликвидированным в годы войны. То есть это военные трибуналы, это, соответственно, время, обстановка там и прочее, самые разные действия как на фронте, так и в тылу, которые, так сказать, подчас принимали очень резкий характер. И большая часть относится именно к этому времени. То есть все остальные репрессии, включая 1937 год, коллективизацию и так далее, они укладываются только в остаток. Речь идет именно о расстрелянных. Вот, подчеркиваю. Что касается репрессированных, то я как-то в одной из своих не очень давних передач упоминал о том, что я нашел такой сайт, сейчас уже не вспомню, как он назывался, но наверняка я его нашел по поисковику Гугла, то есть Яндекса, в которых содержится вот такой вот мартиролог, так сказать, всех репрессированных. И я, в частности, искал там фамилию своего деда и приводил статистику по этому поводу. Там, значит, где-то 3,5 миллиона записей, по-моему, где-то около этого. Предполагать, что эти 3,5 миллиона все, так сказать, расстреляны, это глупость. Вот я сказал о цифрах расстрелянных, которые было. Но я делал выборку именно по своему деду. То есть я брал, так сказать, полностью фамилию, имя, отчество. У него они, к сожалению, самые что ни на есть русские, Смирнов Иван Васильевич. Вот. И искал, сколько там есть человек вот с этими имени, фамилией, имени, отчества, предполагая, что, может быть, среди них окажется и мой дед, и там что-то на этот счет написано. Деда не оказалось. А тех, кто был, однофамильцев, полных тезок, нашлось 39. Ну, считайте, что мой дед 40-й. Вот из этих 40 человек я, собственно, и сделал выборку, посмотрев, а сколько там человек было, собственно, расстреляно, потому что это тоже там указаны и приговоры, да, сколько было сослано, сколько было там оправдано, там то и сё и так далее. И, в общем, боюсь, вот я давно не видел этого сайта, да, так сказать, на память просто говорю вам, что число вот именно расстрелянных было, по-моему, 4 человека на это все. Вот 4 или 8, я вот не могу вам точно сейчас сказать, я ошибаться могу. Но где-то вот в пределах этого десятка. Остальные, да, причем среди них были и те, которые попали под это дело именно в годы войны. Там дезертирство, так сказать, еще там какие-то преступления, так сказать, военные и так далее. А остальные были либо, так сказать, осужденными, либо были такие, которые были оправданы, либо были, так сказать, еще там какие-то, в общем, разные случаи. То есть это была самая разная палитра. Поэтому сайт вы можете найти по поисковику в Яндексе, но подчеркиваю, вот посмотреть на него просто, на список фамилий, сказать 3,5 миллиона репрессированных, это значит, тут миллионы расстреляли, это не так. Даже по той выборке, которую я сам сделал вот с этого сайта. Ну, не знаю, насколько она представительна, я брал 40 человек вот по принципу, о котором вам только что сообщил. Так, насчет того, какой источник самый правдивый, здесь не решусь сказать, потому что полностью эти все данные, ну, если угодно, по сообщениям, которые, наверное, на этом сайте оставляли их родственники с теми или иными там краткими комментариями. Это не какая-то выборка из дел НКВД, потому что это огромный материал, его все не перелопатят. Я думаю, что это вот таким вот образом формировалось. Насколько это правдиво, но я не думаю, что люди как-то там специально искажали эти данные. Так что, наверное, его можно считать в определенной степени правдивым. Так. Вот вопрос. Не считаете ли вы бесчеловечно лишать иммунитета верного коммуниста Рашкина в период эпидемии COVID-19? Не знаю, какое это имеет отношение. Как ты думаешь, Саша?
Не связаны эти две вещи.
Не связаны, конечно, не связаны, я не знаю, тут, видимо, у нашего слушателя перекрестились внимание и коммуниста, браконьера, так сказать, если он браконьер, ковида там и всего такого прочего. Первое, Рашкина никто еще иммунитета не лишал. Второе, значит, сегодня, насколько я вот знаю, Рашкин обратился в Следственный комитет там со твоим адвокатом еще до снятия с его иммунитета. И вообще до рассмотрения этого вопроса. С просьбой допросить его в Следственном комитете, так сказать, на добровольной основе. То есть он готов туда явиться сам, независимо от того, есть у него иммунитет или нет. Так что, в общем, этот вопрос как бы не стоит. Что он там покажет, насколько это верно и так далее. И вообще, была ли это затеяна кампания ради того, чтобы его лишить депутатского мандата, или, так сказать, под этим есть какая-то объективная основа. Мы, наверное, скоро узнаем, равно как и результат этого расследования. Так что и Рашкина иммунитета никто не лишал. И вопрос такой перед Думой не ставился, вообще, насколько мне известно. Так, еще вопрос. Насчет Солженицына. В чем его подсчеты были неверны? И какой именно метод он использовал, который полностью превысил все цифры? Ты что-нибудь можешь сказать по этому поводу, Саш? Какие у тебя мнения?
Солженицын писатель. Угу. И, конечно, он не удержался во многом ради доказательств. своих теорий, которые у него сложились в голове, он, конечно, не удержался от неких преувеличений, там, пересортировки того-либо первого, второго, третьего, пятого, десятого, в своих произведениях, я имею в виду.
Mm-hmm.
На что как писатель он имеет право, но как историк, наверное, нет. Ну, достаточно просто прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы понять. Тем более, что так, и там принята методика многократных тавтологических повторений, которая существует. Она так, некую зомбировку читателя так, осуществляется таким способом. И некие теории, которые он взял в обороты, в зубы и тащил по всей нити повествования, ну, абсолютно понятно, что это некая заданность идеологическая, она там отчетливо присутствует. И поэтому относиться к этому как к какому-то какой-то книге бухгалтерской, в которой точные цифры показаны, что-либо, просто невозможно.
Ну, я думаю, что, во-первых, в тот момент, когда это все появлялось, а это было середина 70-х годов, конечно, надо было поразить воображение читателя, своего или западного, или обоих сразу, ну, сумасшедшей цифрой. Он вывел 60 миллионов жертв советского режима. Вот так он это формулировал. Среди которых, разумеется, миллионы расстрелянных, мы о них только что говорили, которых нет. Среди них миллионы погибших от голода, голодомор на Украине, голодомор там, голодомор сям. Жертвы, неоправданные в Великую Отечественную войну, дефицит рождаемости. В общем, все это вместе он экстраполировал. Так сказать, экстраполяция – это тот метод, который он использовал. Вот. Примерно на таком основании, насколько я помню, потому что я читал его в середине 70-х годов, «Архипелаг», с тех пор уже больше не возвращался к этому. Что если вот рождаемость, скажем, в царской России, ну, скажем, с нулевого там, по 13-й год, за время там, переписи, которая проводилась, там, по-моему, первая перепись в царской России была в конце 19 века. Вот если взять прирост населения за этот период и посчитать, какое бы было это население, если бы на нас не свалился вот советский режим, который вот в течение там, 50 лет на тот период, значит, как бы правил страной, вот тогда бы нас было на 60 миллионов больше, чем показывает последняя перепись. Значит, вот эти 60 миллионов, это и есть та самая жертва, которую русский народ, или народ там, Советского Союза, если угодно, принес вот на заклание, так сказать, коммунистическому такому золотому тельцу. Вот идея примерно такая. Ну, естественно, что вот эта вот прямая экстраполяция, то есть вывод, так сказать, населения, которое растет вот так вот по прямой, так сказать, вверх, она не верна уже сама по себе. Потому что есть известные демографические волны, связанные с какими-то событиями, эпидемиями, голодом, там, войнами там, и прочее, прочее. У нас этих волн было много. То есть, как следствие, есть подъемы и пики. То есть, уже в этом плане они не верны. Вот. А говоря далее, как вот эти вот 60 миллионов выводятся, так сказать, из каких составляющих, он дает эти составляющие оценочно. Не знает общее число жертв Великую Отечественную войну, например. Но он вот кладет на нее, там, я не знаю, сколько, 30 миллионов, допустим. Он не знает, сколько погибло там в период голода. Он кладет, ну вот это еще 5 миллионов. А вот здесь вот за счет там, жертв индустриализации, коллективизации, вот кладем еще 10 миллионов. А вот это еще 15 добавляем, допустим, в гражданскую войну. Вот это он заполняет вот это вот, так сказать, этот ложный посыл, который идет по прямой экспоненте, вот распределением по таким кускам, и говорит, что да, вот это вот вместе нам дает вот 60 миллионов жертв. Вот метод такой. Насколько он научный, ну вот судите сами. Насколько я понимаю, Саша, он такой метод научным не считает, я его тоже таким научным не считаю. Но это была вот такая идея. Но хочу заметить, что в 70-е годы, вот середина 70-х годов, когда мы жили в совершенно ином информационном пространстве. Вот эта книга, она произвела, так сказать, вид такой разорвавшейся бомбы. Ее никто всерьез не анализировал, уж тем более там не критиковал детально там вот эти вот писания, да, потому что она сама была, естественно, под запретом. Меня тут, кстати, поправили в одной из передач, что, говорит, за нее не десятку давали, а всего-навсего 7 лет. Ну, пусть будет 7. Я статью эту УК, так сказать, УК РСФСР не перечитывал. Так вот, поскольку она не критиковалась, и вообще как бы содержание ее всячески замалчивалось, там, ну и детали, то, естественно, на остальное вот неподготовленное советское население, жившее полностью как бы в изоляции информационной, оно производило впечатление святой правды, которая рассказана где-то вот под большим секретом, и именно потому, что ей нечего возразить, ее всячески скрывают. Вот контекст был такой. В середине 70-х годов, я подчеркиваю. Сейчас эта ситуация уже совершенно другая. То есть, если кто-то сейчас возьмет на себя труд прочесть этот «Архипелаг ГУЛАГ», я не уверен, что это всем будет интересно. Но если он даже возьмет, то у него очень много критических вопросов возникнет. Вот уже потому, что мы знаем тот объем информации, который имеем. Откуда ты взял это? А с чего ты вот это вот взял? А с чего ты вот это? Тогда таких вопросов не задавали. А сейчас задают. Поэтому те, кто стоит на апологетике ГУЛАГа, они предпочитают в эти детали не вдаваться. Они говорят, ну, блин, классик, лауреат Нобелевской премии. Нобелевскую премию-то зазря не дают. Значит, все, что там написано, святая правда. Вот примерно, так сказать, уровень аргументации такой. Не вдаваясь вот во все эти детали, потому что иначе это все рассыпается. Так что, вот такая вот история. Еще вопрос. Почему буйные мигранты Москвы не хотят переехать на западные границы Белоруссии? Может, москвичам нужно скинуться на билеты нашим мигрантам под бок к батьке? Он умеет решать такие проблемы. Как ты, что ты думаешь, Саша?
Ну, до конца не умеет. Я считаю, что есть вещи, где государство обязано применять определенный уровень жесткого подхода. Значит, если граница объявляется границей и охраняется государством и вооруженными людьми, то границу пересекать без спроса нельзя. Вот просто нельзя и все. Это было нельзя на границе вроде бы такой вот искусственно созданной идеологической Берлине между Западом, Берлином и Восточным. Вот там, если человек пересекал границу, по нему стреляли. Это, наверное, плохо было, особенно тем, по которым стреляли. Но человек как бы знал, что если он границу будет пересекать, то по нему будут стрелять с высочайшей степенью вероятности, даже наверняка. Наверняка на границе между там, Южной Кореей и Северной Кореей, так сказать, если кто-то тыркнется на эту границу с любой стороны, 100% будут стрелять. Не исключено, что с обоих сторон. Вот граница, так сказать, это вещь, которая... Потому что она соблюдает определенные интересы общества, потому что жесткая граница – это определенный элемент национального государства. Черт его знает, кто экономический урон наносит, пересекая эту границу. Кто заразу несет вот, против карантинной меры. Кто еще чего. Значит, если границу пересекать нельзя, значит, ее пересекать нельзя. И как бы это ни было, ни жестоко не звучало, но если на границе стоят пограничники, войска, которые приведены туда, не допустить этих мигрантов, а они ломятся с криками «пусти нас». Мы хотим пожрать, что-то там на халяву пожить и прочее, не имеют для этого документов. Надо стрелять, которые нагло прут с криками «Ля иншалла» и «Магомед, пророк его», и у нас тут еще что-то. Стрелять.
Вот ну, я не сторонник столь радикальных мер, но хочу вот какое замечание сделать. Понимаете, на всех границах, вот, о которых Саша описал, стреляют преимущественно все-таки только с одной стороны. Ну, то есть, вот Берлинская стена. Ну, стреляли по ней, да, со стороны Восточной Германии. Но с Западной никто не стрелял. Ну, допустим, вот та же самая Корея. Я подозреваю, что со стороны Северной Кореи это гораздо жестче звучит, чем со стороны Южной. Ну, насчет стрельбы. Ну, там мы видели эту границу, там ее не пересечешь просто. Поэтому там, я думаю, и случаев таких, в общем, не наблюдается особенно. Если кто-то бежит, то это через третьи страны. Это не... До стрельбы просто дело не доходит. Ну вот. И вот аналогичный случай, например, в Европе. Вот характерная тоже деталь. Обратите внимание, что когда какие-либо власти, ну, допустим, польские, или итальянские, или там французские, они кого-то задерживают, ну, не все стреляют, конечно, но задерживают, да? Они задерживают их только, когда они пытаются проникнуть на территорию их страны. А вот когда они пытаются из нее пробраться в третью, в какую-то другую страну, тут, как говорится, да пожалуйста. Да ради бога. Тут никто никому не препятствует. Вот когда начался этот миграционный кризис в Беларуси, и поляки там начали первые там, значит, отлавливать мигрантов, там что-то еще, мигранты же, конечно, не хотели оставаться в Польше. Они и сейчас там на границе кричат: «Germany, Germany», в общем, мы в Германию, мы, в общем, у вас так проходом только. Так вот, на этом этапе энное количество из них, из первой волны, оно действительно достигло Германии. И немцы предложили тогда полякам организовать совместные патрули на польско-германской границе для того, чтобы вот помешать этой миграции мигрантов. Поляки сказали: «Шалиш, это как и что это за совместные патрули? Это значит, вы вместе с нами будете на польской территории отлавливать тех, кто идет к вам в Германию. А зачем? Это значит, они будут оставаться у нас? Ведь по европейскому законодательству там принимать должна страна, в которую мигранты пришли». Кстати, за это европейское законодательство сами поляки активно голосовали. Ну, я имею в виду их правительство. Потому что понимали, ну, куда там идут? В Грецию идут, в Испанию, в Италию, там, ну, во Францию в крайнем случае. Мы-то далеко, нам-то это не грозит, поэтому мы за демократию, мы за права человека и так далее. И вот когда вдруг оказалось, что этот поток обрушился на них, совершенно неожиданной стороны, потому что из Белоруссии как бы никто как бы не ходил, их там как-то там свои, что ли, прижимали пограничники, не давали пройти, а сейчас они просто смотрят на это пофигистски. Ну, идешь и идешь, идешь и иди. Вот. На самом деле, они, вот, власти любой европейской страны, они поступают точно так же. Я вот это хочу сказать. Вот когда даже там где-то, я не знаю, там в Хорватии там, или вот в этих югославских бывших республиках, с одной стороны возникает какой-то заслон, он возникает только с той стороны, в которую пытаются проникнуть. А с той стороны, из которой идут, там власти, те же самые европейцы, они говорят: ну, пожалуйста, чего вы там, гуляйте. Понимаете? Вот поэтому эту ситуацию тоже надо иметь в виду, когда рассматривать эти миграционные кризисы. Пожалуйста, Саша.
Если тот или джентльмен ломится на территорию твоей страны, ломится на территорию твоей страны незаконно, то есть он... демонстративно так, не предъявляет документов, ничего, ломится. Ты не знаешь, зачем он идет.
Это правда.
То ли он несет тебе заразу, то ли он несет тебе взрывчатку, чтобы взорваться. В любом случае, он идет за твоим куском хлеба, это точно. За твоим, твоих сограждан, твоих детей. Вот он пришел за деньгами твоих детей. Вот он в своей стране, то у него что-то там не получилось, и сильно там у них жизнь хреновая, его же усилиями сделано. А теперь он приперся сделать то же самое хреновое в твоей стране. И нафига он тебе такой сдался? Ты ему внятно произносишь: дружище, мы не хотим, чтобы ты пришел в нашу страну. У нас есть свои нахлебники, у нас есть свои рты, которые мы должны хлебом заткнуть. И ты нам тут не нужен в этом качестве категорически. А он говорит: а я все равно хочу... У вас тут хорошее, так сказать, пособие, и все, я к вам ловлюсь. Стрелять. Угу. Валерий, ну, значит, это люди, которые пришли, они не пришли работать. Они не пришли на самом деле что-то там, как их политически преследуют. Это не беженцы, по большому счету. Это люди, которые пришли за тем, чтобы ограбить тех, куда они идут, в ту страну. Это грабители, это банда грабителей. Они в данный момент без оружия. Они даже с женщинами и детьми, так сказать. Но тем не менее, это люди, нахлебники, которые пришли туда. И по этой причине государство имеет право защищать свою территорию.
Ломится в Саш, я понимаю, что ты хочешь сказать, но хочу возразить следующее. Вот этот поток из ниоткуда он не взялся. Он не просто так возник. Он возник тогда, когда прогремела сирийская война. Когда, так сказать, Запад, это объективно надо признать, приложил немало усилий к тому, чтобы свергнуть режим Асада, чтобы там возник бардак, там до этого его не было. Вот. И когда масса людей оттуда хлынула. Вначале хлынула в Турцию. В Турции их там особо не ждали, потом пошло дальше. И вот когда они пошли дальше, то в этот момент европейские власти, я подчеркиваю, это не кто-то еще, никто их не заставил, они заняли такую гуманитарную позицию. О том, что да, мы принимаем беженцев, потому что понимаем, что там у вас бардак, там то все, а мы вот такая гуманная Европа, мы это все делаем. В основном это делала Германия. Там осели миллионы. Ну, больше миллиона, во всяком случае. Вот. Энная часть выпала на Великобританию, там самые высокие зарплаты, энная часть, так сказать, еще на другие страны, типа Италии, там тоже сотнями тысяч это все исчисляется, там, и так далее, и так далее. Но изначально вот эта вот европейская тактика о том, что это мы вот такие гуманные, демократические, поэтому мы принимаем беженцев, она была принята на правительственном уровне. Более того, немало людей там ее и разделяет. Поэтому как бы люди туда устремились не случайно. Я понимаю, что они с экономической целью пришли, но по этой причине. Да, пожалуйста.
Принято. Берут, пусть берут сколько хотят. Если принято. А если сверх того? Не хотят больше. Вот они хотят столько, сколько вот они считают нужным. Они имеют право. Они говорят, мы люди, как ты говоришь, гуманные. У нас есть лишний хлеб. Вот мы отрезаем этот кусок, и это, на этот хлеб мы пускаем сюда людей. А больше нет у них. Они не хотят, говорят, мы не хотим больше давать. Мы и так кусок-то хотят дали. Хватит.
Хватит. Не, ну, я просто хотел напомнить, откуда взялся контекст этой истории, что это не просто так.
Когда приезжает целое судно спидоносных негров, которые плывут через море Океан, и говорят, примите нас, и с этого момента берите нас полностью на содержание, берите нас на обслуживание, устраивайте нам веселую жизнь, и социальные пособия. Значит, вполне резонно, так сказать, жители цивилизованной Европы задают вопросом. Вы, ребят, тут что-то напринимали, так, а это за чей счет-то? Вы за свой счет их кормите или за наш? А как-то мы не хотим кормить их.
Ну, за их счет, но я повторяю, это официальная позиция Европейского Союза. Это даже не вопрос жителей, так сказать, той или другой страны.
Я не говорю о легальной миграции. Так, есть справка у тебя о том, что тебя преследовали, есть справка о том, что ты можешь что-то доказать, что-то сделать. Другая ситуация, значит, рассматривают соответствующие миграционные службы, в случае необходимости принимают, и для этого есть решение. Мы же говорим не об этих людях.
Ну, так и Европе надо было для этого и по-другому формулировать свою политику. Они в течение нескольких лет ее формулировали совершенно по-другому. И, кстати, поляки с ними солидаризировались, потому что полагали, что это их не коснется. Они голосовали за все это. Литва голосовала за это. Все страны Балтии. Все как один говорили, да-да, мы гуманные, да, да, вот все правильно.
Налетели, так сказать. И теперь вынуждены. Да, значит, другого нет способа, кроме как стрелять.
Вот. Насчет, отвечая на вопрос, почему они не хотят переехать на западные границы Белоруссии. На самом деле, для этого надо приехать в Белоруссию, приехать им самим. Это не просто так кого-то туда привезли насильно, и они так пошли. В Беларуси есть закон, принятый, кстати, несколько лет назад, еще до всех этих, так сказать, потоков. Белоруссия разрешает въезд на свою территорию на 5 дней без визы. Это есть, это давно еще было, там, несколько лет назад. Вот они пользуются ровно этим правилом. Они въезжают туда без визы, без какого-то разрешения. Так сказать, и в течение 5 дней стараются оказаться, так сказать, в Европе, благо там от Минска до границы, по-моему, 300 километров. Вот. Не близко, но есть.
Олег, прошло 5 дней, так и посадили и вывезли обратно в ту страну, куда привозили.
Ну, это надо, кто же за это должен заплатить? Это все правильно. Все так. Ну, это кто? Это самолет, это Ирак. Вот большинство беженцев сейчас, которые на границе, они из Ирака. Они даже не из Сирии, причем иракские курды, если уж на то пошло. Вот те, которые сейчас там находятся. Ну, судя по Евроньюз, я оттуда взял информацию. Так, говоря о времени 30-40-х годов, вы говорили, что не только в Советском Союзе действовали жестоко с репрессиями. А в каких еще странах мира действовали так с репрессиями? В Европе, в Штатах примеры. Ну, примеры ходульные, понимаете. Я уж не говорю про Германию. Ну, естественно, так сказать, все эти страны, которые находились, скажем так, в германском блоке, они, в общем-то, практиковали те же самые меры. Франция питеновская, там, в Италии были, в меньшей степени гораздо, но тем не менее были. То есть, все режимы, которые принято считать фашистскими, и даже те, которые как бы не вполне фашистские, типа Румыния, Венгрия, там были такие же примеры, депортации, лагеря, так сказать, в большей или меньшей степени существовали. В Штатах, раз уж мы заговорили о демократиях, ну, классический пример это с японцами. Всех граждан японской национальности после объявления войны Японии интернировали. Просто без суда и следствия, вот их посадили в концлагерь. Я не знаю, насколько там были хорошие гуманные условия. Наверное, погуманнее, чем в ГУЛАГе или в нацистских лагерях. Но, тем не менее, они были интернированы. В Великобритании во время войны совершенно официально заключили под аресты в концлагеря, посадили в тюрьмы всех тех, кого считали моральными пособниками нацистов. То есть тех, которые симпатизировали, скажем так, немецкому режиму. Среди них даже был депутат парламента, который избрался незадолго до войны, которого по этому закону посадили. Он почти весь свой срок отсидел в тюрьме и где-то в 1945 году вышел и вошел опять в палату общин, и там еще какое-то время депутатство, потому что его депутатских полномочий никто не лишал. Так что репрессии действительно прецеденты были, но, конечно, в разных масштабах и в разных объемах. Так что примеры такие.
Валер, мы уже перебрали время.
Да, ну у нас еще буквально три вопроса. Нет, больше осталось. Вот. Хорошо, давайте тогда наши вопросы отложим, вот оставшиеся на следующий раз.
Ну, особенно исторические. Вот. Ну как-то мы в какой-то впадаем. Так. Мы не, я, по крайней мере, не историк, и ничего нового сообщить не могу.
Вот почему-то люди любят задавать, так сказать, исторические вопросы. Я сейчас... давай мы ответим еще на вопрос, который не исторический. На исторический я отвечу на сайте нашем. Вопрос, участвовали ли вы в переписи населения 21 года? Вы верите ли вы в ее достоверность? Саша, что ты думаешь?
Я не участвовал, я не верю.
Я не участвовал пока. Я думаю, что даже если мы не участвуем, то нас все равно перепишут. Вот, и не так далее. Саша, тебя спрашивают, а что Краснов сегодня такой пассивный?
Ужинать хочу, голодный сижу.
У него разница во времени, так что его можно понять и, так сказать, определить. Ну хорошо, спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы обязательно ответим на оставшиеся вопросы, либо на нашем сайте, либо в следующей нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.